Потому что мы встречаемся в такой день, который вообще между и между, после Роша Шана и перейдем к Кипурам. Такие весы, это месяц, где знак весов, это знак этого месяца. И кроме того, мы все прекрасно это слышим, вы слушаете много прекрасных лекций о том, что эти дни какие-то имеют особый вес в году, особый праздник. Роша Шана, особый праздник Йом-Кипур, и особый вес у каждого дня и минуты этих 10 дней от начала суда, когда принимается решение, и в конце, когда ставится печать, это Йом-Кипур, и мы имеем какую-то возможность все-таки в течение этих дней, нескольких дней, 10, получается меньше, потому что 2 дня Роша Шана, значит, 7 дней, скажем так, потому что 2 и 10 – это уже Йом-Кипур. Мы имеем возможность что-то еще успеть. Мы имеем возможность что-то еще изменить. И мы сегодня, конечно, не будем тратить время, а постараемся вложить каждую минуту, каждую секунду именно в то, что принесет нам наибольший результат. Для разгона, для того, чтобы мы немножко вошли в ощущение важности вот этих дней, их уже не так много осталось, сегодня 7-й день, всего 2. На самом деле я просто хочу вам зачитать маленький отрывок из книжки Рава Ицхака Зильбера «Осенние праздники». И здесь есть очень интересный пример того, как надо использовать отпущенное время. И здесь есть история об одном евреи, это исторический рассказ, поэтому я хочу, чтобы эти, кто живут в Израиле, и те, кто не живут в Израиле, услышали о том, как делаются дела в этом мире. Что может один человек, если он правильно использует то, что ему Творец дал, а дает он нам для дела. У нас все запасы и здоровья, и времени, и сил он дает нам для нашего, как сказать, тавки, для нашей должности. У каждого человека в этом мире есть какое-то определенная какая-то тавки, я забыла это слово по-русски, то есть его определенная какая-то роль, которую он должен выполнить в этом мире, на это он получает Новый год, он получает весь набор необходимого, если он собирается эту роль выполнить. И, конечно, мы собираемся. Давайте посмотрим, как эту роль сыграл еврей. И это было более 100 лет тому назад. Еврей по имени Йошуа Штемфер. Известно, что город Петах-Тиква был основан более 100 лет назад. На какой же земле он был основан? Рассказывают, что этот рэб Йошуа пришел к арабу, который был владельцем всей той территории, и предложил ему купить часть земли, чтобы основать город. Однако карт тогда не было, и земля была пустынной, так что непонятно было, как оценивать участок, как определить его границы заранее. Поэтому они между собой договорились, вот как. Еврей дал некоторую сумму, какую мог, а тот сказал: знаешь что, вся территория, которую ты обойдешь вокруг за день с восхода солнца до заката, будет твоей. И раб Йошуа, помолившись рано утром, с восходом солнца отправился в путь. Нормальных дорог там не было. Он был не молод, но он упорно шел. Тут подъем, там спуск, надо идти через куст. Он шел, а араб возле него ехал на осле. Еврей шел дальше. Прохожие хотели с ним о чем-то поговорить, но он молчал в ответ, продолжая идти. На каком-то этапе араб сказал ему: давай остановимся, я устал. Но раб Йошуа не отвечал ему и упорно шел дальше. Поднимался вверх, пересекал холмы и овраги и ни разу не остановился до захода солнца. На закате он упал в обморок. Но вся обойденная им территория перешла в его собственность. И на этом месте построили город Петах-Тиква. Вот такой рассказ приведен в этой книге. И я думаю, что мы с вами можем ощутимо, те, кто живут в Израиле, а те, кто еще и живет в Петах-Тикве или проезжал через нее, можем оценить усилия того еврея, который вот таким образом использовал каждую минуту своего дня. У него был один день. Один день иногда равен целой жизни. И мы начинаем с вами с того, что, как и назвали мы эту нашу с вашей с вами встречу, мы ее назвали Если не теперь, то когда? На самом деле мы сейчас находимся действительно с вами, мы уже говоря конкретно просто об этих днях и сегодняшнем дне, то действительно, если не сегодня предпринять какие-то действия, связанные с этими необыкновенными днями, если мы уже что-то узнали и можем использовать, если не теперь, то когда? Это потом будет уже поздно. Это уже будет следующий этап. Значит, давайте с вами посмотрим, что об этом пишутся в Мишне. Это на самом деле 14-я Мишна, Перке Авот, трактат Авот. И вот, что тут пишется. Вся эта Мишна, она очень короткая и невероятно емкая. Рав Гилель говорил, если не я для себя, кто за меня? Но если только для себя, что я? И если не теперь, то когда? И здесь он нас учит трем принципам. Человек совершенствуется благодаря только самому себе и своим усилиям, совершаемым ради его собственного «я». Если он для себя, то кто? Значит, начнем с себя. Я. Забота человека второе. Если я только для себя, что я? Забота человека исключительно о себе, но не о ближнем, полностью лишает этого человека какой-либо ценности. Это нам понятно? И третье, если не теперь, то когда? Не в человеческой власти время. Человек не знает, что принесет завтрашний день. И поэтому любое мгновение, прошедшее напрасно, огромная потеря. Ну, мы с вами вступили теперь в то самое настроение, с которого я хотела бы начать. Нам действительно, мы постараемся, исходя из этого, использовать каждую минуту нашей встречи, которая мне очень дорога. Скажу честно, она совершенно незаслуженна, потому что это для меня сегодня подарок. Сегодня как раз день моего рождения, календарного. Так что, а вы знаете, что у евреев на самом деле день рождения, мы еще празднуются только один раз. У девочек 12, у мальчиков 13 лет, когда они вступают уже в состояние взрослого человека, отвечающего, берущего на себя мицвот и отвечающего за свои поступки. А все остальные дни рождения не отмечаются. И единственное, про чье день рождения написано во всем Танахе, это фараон. Если вы помните, там рассказ о Йосифе, когда он был в тюрьме, и фараон, у него был день рождения, и в честь этого дня рождения он кого-то из тюрьмы выпускал и кого-то там казнил. Короче говоря, там был целый рассказ о том, о дне рождения фараона. Единственный, о чем день рождения говорится во всем Танахе. Почему? Потому что, на самом деле, кто такой фараон? Это символ эгоизма. Это просто как квинтэссенция эгоизма, и она имеет символическое название фараон. И что такое день рождения? Это значит, человек, если он его празднует, и он, так сказать, себя любимого, отмечает, что он на год его, значит, его эгоизм стал на год старше, на год больше и так далее, то, в принципе, это как бы день рождения эгоизма. И на самом деле, что такое Рош ха-Шана, то, что мы отмечаем, мы говорим, что это мы узнаем о том, что Рош ха-Шана – это шестой день творения, когда был сотворен Адам, человек. И в этот же день он как бы согрешил, разбил, так сказать, то, из чего он состоял, духовную эту основу. И это на самом деле с этого момента, со дня его рождения, идет ежегодная оценка его действий за год, и судятся его дела. А сколько мы часть этого Адама решила? То, естественно, мы вместе все судимся, и каждый по отдельности, и вот это Рош ха-Шана, потому что это и есть наш общий день рождения. Ну, а те, у кого вообще день рождения, в любом случае, в течение года, естественно, у каждого есть день рождения, это его личный Рош ха-Шана, то есть это его личный суд. И в этот день он, как и в Рош ха-Шана, считается, он должен уже сделать пересчет своих дел, посмотреть, что он хотел исправить, и немножко испугаться, как мы немножко пугаемся Рош ха-Шана. Это вообще-то великий, великий день, нам дают возможность обновления, нас останавливают в этом беге времени, которое, как колесо, и нам говорят, смотри, вот прошло столько-то времени, вот эта точка, ты к ней пришел, и посмотри, что же ты за это время сделал. и чего бы ты хотел достичь, и о чем бы ты сожалеешь, и чего ты просишь. То есть очень нужно ясно понимать, насколько это возможно. Естественно, человек плохо сам себя знает, ему кажется, что он не такой уж плохой, или наоборот, он себя принижает. Мы себя плохо знаем. Во всяком случае, слава Богу, у нас есть какие-то критерии, по этим критериям мы можем решить, чего бы мы хотели. Как минимум, самое страшное наказание, как говорится в Торе, что это если ты останешься прежним, если ты не изменишься. Значит, если ты останешься тем эгоистом, которым ты был в прошлом году, хотя ты проходил многие всякие испытания, что-то научился чему-то, и не изменился, не стал лучше, то это самое большое наказание. Поэтому просьба, конечно, о том, чтобы мы проходили, двигались вперед, что-то значит от эгоизма к альтруизму, от желания получить, к желанию давать, как творец, дающий, так и мы, этому социуму творцу. То есть нам понятно более-менее в целом, как надо двигаться. Ну, мы же сказали, что мы начинаем с себя, да, и вот здесь есть некоторые вещи, вот Роша Шана мы говорим. В эти дни мы слышим постоянно слова, какие Роша Шана, Йом-Кипур, мы слышим слова Чува, то есть раскаяние, и мы слышим пожелание, какое вначале говорят Ктива, Вехатима Това, то есть подпись, Хатима, Ктива, то есть Ктива – это запись, Вехатима – это подпись, Това, хорошее. И мы это все время слышим, но не всегда мы даже понимаем, насколько интересно глубоко имеется в виду в Торе не только то, что мы у нас на слуху. Мы, конечно, представляем, что запись делает Творец, и он же потом, пересматривая, если мы что-то исправили, он же и подписывает это. Это мы все даем как бы Творцу. Но почему мы желаем друг другу «Тива вехатима това»? Оказывается, здесь есть еще больше смысла. То, что мы уже сделали, что Творец подпишет и что он запечатает, это дело уже Творца. Но мы-то со своей стороны что-то должны делать. Мы же не просто какие-то куклы или автоматы с назначенным уже будущим. У нас есть творческая возможность. Мы можем участвовать в этом процессе того, что нам будет предназначено. И поэтому есть еще второй смысл «Ктива вехатима това». Рассматривается, что «ктива» – слово «запись» – это активное действие. То есть это какое-то действие, а «хатима» – подпись – это наше намерение. То есть обычно вещь состоит из двух. Дело состоит из двух частей. Одно – это какое-то исполнение чего-то, а второе – для чего я это сделал. И не всегда то, что выглядит внешне очень хорошо, может иметь как бы хорошее намерение. Возможно, намерения были какие-то совершенно, ну, скажем как, так недобрые, эгоистические, может быть, и даже совершенно другого плана. Ну вот, поэтому мы с вами, когда мы смотрим, когда нам желают ктива, то есть она называется Тора и Митцвот, добрые дела, называется ктива, запись, то есть твое действие. Вехатима, и чтобы намерения твои были ради Творца, то есть хорошие намерения, не просто чтобы ты кому-то понравился, произвел впечатление на каком-то уровне, ты хочешь действительно, и чтобы действия и намерения совпадали. И вот это мы желаем друг другу, чтобы твои действия, чтобы твои намерения совпадали. Поэтому ктива вехатима това. Но что интересно, что считается, что все решения, которые принимает Творец о, например, о праведниках, принимаются сразу же в первый день Роша Шана. А потом уже идут все остальные, среднячки и так далее и прочее. И уже окончательное решение – это уже в Йом-Кипур. Поэтому мы как бы, когда мы после, если вы заметили, те, кто не знал об этом раньше, если обратили внимание, что я просто по себе помню, что в первый год мне было очень, я не очень могла понять эту разницу, пока я мне не объяснили, с чем это связано, что вначале все друг другу желают ктива вехатима това, то есть запись и подпись хорошие. А после Роша Шана, после двух дней праздника, который считается одним днем, на следующий день или в сам уже праздник только желают хатима това, подпись, значит, печать хорошая, но уже не желают ктива. Потому что если ты желаешь человеку ктива, ты как бы сомневаешься, что он праведник, ты думаешь, что о нем еще не принято решение, потому что он недостаточно хорош. и тем самым ты его обижаешь. Мы не имеем права ни о ком думать плохо. О себе мы можем думать, как мы думаем, но другие для нас в наших глазах должны быть праведники, пока мы не убедились, что это не так. Поэтому мы желаем друг другу после Рош ха-Шана и до Йом-Кипур хатима това. Вы обратили внимание, обратитесь сейчас, если не заметили раньше, это связано с тем, что все праведники, обо всех уже принято хорошее решение, и только осталось по печати, и эта печать, дай Бог, будет тоже хорошей. Это мы с вами немножко поговорили о этом пожелании, и мы привыкли его слышать. Оказалось, что у него есть две стороны. Одна, действительно, то, что мы просим, что творец этого человека, и всех нас мы все время просим в молитвах, чтобы записал и подписал на хороший год. И с другой стороны, мы желаем этому человеку, чтобы он участвовал в своей собственной судьбе тем, что он делает правильные действия, и также он имеет правильное намерение, то есть не эгоистическое, а ради Творца. Вот мы рассмотрели с вами вот эти привычные слова, они имеют, видите, большее, как сказать, большее значение. Еще очень интересно мне было просто тоже разобраться и услышать такую вещь, что слово «Рош ха-Шана», мы привыкли это, что по-русски это говорится «Новый год». Но на самом деле на иврите «Рош» – это голова, «Шана» от слова «Шину» – изменение. То есть это начало, голова – это начало изменений, перемен. То есть, короче говоря, Рош ха-Шана – это начало, как бы новый этап в нашей жизни. Нам дарит такой подарок. Он действительно, участвуя в этом и учитывая все, что мы сделали за год, и то, что мы хотим сделать, мы, короче говоря, мы просто получаем шанс полного обновления и начала с другой ступени. Вот так что Рош ха-Шана – это начало, можно перевести на русский язык, начало перемен, начало изменений. Значит, желаю вам сразу по дороге, чтобы эти изменения были в самую лучшую сторону. Конечно, чтобы мы все двигались этим путем радостно. И чтобы у нас, как сказано, бегите впереди Творца, потому что все равно все делает он, как бы, но ваши старания, как бы вы хотите, как бы немножко его опередить, это убирает очень многие препятствия, убирает очень многие неприятности, потому что все равно есть план творения, все равно есть исправление этого творения, это время, в котором мы сейчас находимся. Но от нас зависит, как оно будет происходить, будет ли оно, называется Бейто или Ахишена. Бейто – это в свое время, то есть такое развитие, когда, вы знаете, события бывают не самые приятные исторически, оно идет вот таким путем. Или Ахишена – это с ускорением. То есть это не то, чтобы времена будут меняться, а просто это будет проходить совершенно другим образом. Это будет радостно, это с гораздо меньшими неприятностями, а мы должны делать так, чтобы это было хорошо нам и на всему миру. Ну, значит, мы с вами посмотрели, что такое Рош ха-Шана, что такое Ктива ва-Хатима Това. У нас есть немножко такой свежий подход к таким уже известным вещам, и это нам, я надеюсь, придаст усилий для того, чтобы эти дни использовать как следует. Теперь посмотрим дальше. Я хотела вам сказать нечто, что неприлично говорить обычно. Люди, которые хазру бетшува, возвращаются в тшуве, они хорошо понимают, что все, что было до того момента, когда они узнали о Торе или взяли на себя Тору, это была жизнь, как и у какой-то большей, может быть, части человечества, которая живет жизнью своего тела, может быть, там каким-то интеллектом, еще какими-то вещами, но она совершенно не связана с теми определениями, которые делают человека в нашем понимании. Адама делают Адам. Адам – это слово Адаме. Адаме на иврите – это быть похожим. То есть Творец сделал человека, чтобы он был на него похож. То есть он Творец дающий, а человек берущий. Но он может взять для того, чтобы давать. И тем самым будет похож Адаме, похож на Творца. И вот, значит, для того, чтобы попасть в это сходство, без того, чтобы ты об этом знал, как этому идти. Творец дал для этого все инструменты, но если ты их не взял или не получил, то ты остаешься таким же двуногим, как и был, без того, чтобы ты мог двигаться именно к Творцу правильным путем. Как все, весь мир, конечно, что-то как бы бытовое, как говорится, в свое время все это будет происходить, да, но это такой процесс очень долгий, и он не для тех, кого Творец выбрал для того, чтобы они вели себя соответственно, и помогали всему миру двигаться в нужном направлении. Для этого была дана Тора, для этого была очень масса испытаний, которые люди прошли, и еврейский народ прошел, Творец проводил его через это, чтобы это был отряд, на который можно положиться, который будет посредником между Творцом и Творением, и будет понимать, для чего и куда он двигается. Теперь я хочу посмотреть весь следующий. Мы с вами сказали, если не я для себя, кто за меня? Значит, если человек сам не приложит усилия, я предполагаю, что многие, кто приехали и сейчас будут приезжать, довольно много людей приезжают, невзирая на то, что они уже приезжают не из Советского Союза, где было запрещено учить Тору, а из того места, где, возможно, можно было найти, где ее преподавали. Не все это смогли сделать, не до всех это дошло. И многие приехали сюда так же, как и жили среди всех разных народов в других странах, приехали без этих знаний того, что Творец хочет от нашего народа, почему он как-то направлен на что-то, почему у нас такая удивительная история, почему нам дана Тора, и почему нам должны эти мицвот, чего Творец хочет от нас. Без этих знаний, конечно, ничего не может получиться. Я хочу сказать вам, я обещала, что расскажу о том, о своем первом Йом-Кипуре. Вообще-то можно, конечно, стесняться и не рассказывать, потому что это не самое приятное. Вот, когда ты хорошо осознаешь, и я уже была не ребенком, когда это произошло, естественно, и хорошо осознаю, что предыдущее поведение, все оно абсолютно, я сейчас понимаю хорошо, хотя там было и образование, и прекрасная чудесная семья в рисках, которые просто не знали о многих вещах, которые просто непременно нужно знать прямо с детства. И на самом деле я хочу сказать, что определить себя кто ты и без Торы, без того, чтобы ты был внутри этой работы, исполнения, понимания и менялся вместе с этим, ну, ты интеллигент, тебя хорошо воспитали, но все зависит от твоей прихоти. Ты так решил или ты так решил. Над тобой нет ничего, чтобы тебя вело. И вот это я очень хорошо на себе ощутила, и это очень хорошо помню. Поэтому хочу с вами поделиться. Меня зовут Кармела, как известно, и это имя получила. Я очень благодарна родителям за смелость и за такое пророчество, что они смогли дать мне еврейское имя. Я родилась после Второй мировой войны, и в Советском Союзе, как известно, имена, особенно евреи, вообще все имена, но особенно, когда это касалось евреев, были списки имен, которые были принято давать и можно давать. И если это имя не входило в этот список, его дать было невозможно или даже опасно. И поэтому, когда мой папа решил, что даст мне имя, которое и нельзя было бы переделать на какой-то, знаете, как Хана становилась Анна, Моше становился Мишей, это был перевод обычно этих имен, он хотел, чтобы мое имя для меня означало, было еврейским и непереводимым. И поэтому нашел такое имя, название горы Кармель, которое есть в Израиле, и так меня назвал. Но когда он хотел меня записать в эту книгу, где-то, где регистрировали новорожденных, его, конечно, немедленно спросили, что это за странное имя. Его нет в списке разрешенных имен. Была целая книга имен. Ее раскрыли, конечно, еврейские имена. И вообще близко такого имени нету. Но папа сказал, что это имя, а времена были сталинские. Это было очень время страшное. А папа еще был врач. То есть дело врачей висело на нем. Так же, как и на других врачах. И папа, значит, имел такую смелость и мудрость сказать, что это имя он составил из аббревиатуры имен коммунистов известных, великих, и получилось такое патриотическое имя. Ну, из каких же ты имен составил? Карл, Маркс, Энгельс, Ленин. Ну, получается, Кармел. И Кармела, можно сказать. Вот таким образом я официально попала в этот список и была разрешена. Вот. А на самом деле это было единственное, что я знала о своем еврействе. И где-то года в 4 папа мне объяснил, что я еврейская девочка, что это имя он мне дал, чтобы я не забывала об этом, и что есть такая страна Израиль, там есть гора Кармель, там все евреи, и вот когда-нибудь я и мои дети, мы будем там. В эти страшные, опасные времена такой рассказ был небезопасен. Но папа мне объяснил, что когда тебя будут спрашивать, ни в коем случае не рассказывай, почему так тебя назвали. Говори только, что это от имен, ну, и вот этих вождей, которые я вам перечислила. Вы знаете, для 4 лет это тяжелая нагрузка, но отлично дети все понимают обычно, что было очень страшно. Я чувствовала страх, который висел в воздухе. Папу арестовали. В общем, чудом мы остались все целые. Слава Богу, Бог убрал Сталина. Но в любом случае дальше продолжалось так же, что я, значит, знала, что я еврейская девочка, но что это означает, я не знала. Ну, кроме того, что не взяли в школу искусств, в которые я хотела попасть. Ну, не хотела, родители хотели, потому что был перебор еврейских детей для одного класса. Но я их догнала позже, уже где-то в 7 классе. Я все равно поступила в эту школу, будучи скрипачкой, и начала свою жизнь. Значит, это было, как вам сказать, литовская школа отличалась от русской школы, потому что в ней гораздо меньшим энтузиазмом распространялся, значит, патриотизм какой-то советский и так далее. Они как могли там крутились, но в любом случае этого не было. А в русских школах это было, значит, я не хочу говорить там о том, как это накручивалось, известно, есть рассказы, фильмы и так далее. Но в любом случае я была возвращена вот в этой в русской среде и попала в литовскую среду. Пришлось выучить литовский язык, но это не в этом только и дело, нужно было еще менять отношения. И вот как раз в этой нелегкой ситуации, попав в новую школу, я наконец стала приближаться к тому, что называется осознать себя евреем. Я не говорю об антисемитизме, потому что в этой школе как раз половина класса была еврейские дети, 20 человек, из них было 9 было евреев. Но было дело не в этом. Я, когда поступила в эту же школу искусств, там одаренных детей, и я решила, что мне надо быть обязательно одаренной и так далее. И вот я сочинила какую-то песню. То есть слова были патриотические, из советской газеты. А музыку я, кстати, до сих пор помню эту песню. Это мое первое и последнее произведение. И я, значит, очень серьезно относясь к этим всем делам, записала эти ноты и принесла в школу учителю теории музыкальной, значит, свою песню, сказала, вот я написала песню, что он ее отправил или оценил и так далее. Он, видимо, с отвращением посмотрел на текст песни, он был из русской газеты, которую там мне не очень уважали, но патриотический какой-то текст и, соответственно, такой марш такой советский у меня получился. И этот человек меня спросил. Я ему до сих пор, кстати, благодарна. Во-первых, благодаря ему я больше никогда ничего не писала и не тратила время на то, к чему не имею отношения. Но самое главное был другой. Он спросил меня следующее. Я ему сыграла, значит, эту, спела эту песню очень гордо. И он сказал мне, он мне сказал так, скажи, что это за песня? Какому народу она принадлежит? Русским, литовцам, евреям? Я так посмотрела на него, говорю, это советская песня. Он сказал, такого народа нет. Музыка должна принадлежать какому-нибудь тому народу, которому принадлежит автор. Можно с ним спорить, не соглашаться, неважно, есть музыка безликая, есть музыка прекрасная, которая над всеми вообще народами и понятиями. Это совершенно другой вопрос. Но он мне открыл глаза, что я пытаюсь быть никем. Я даже не знаю, что такое еврейская музыка, я представления не имела. Ну, какая-нибудь там Афин-Припечек такие были, песенки такие, бабушки иногда пели. Я не знала, что это. Короче говоря, он меня излечил от композиторства, с одной стороны. С другой стороны, он мне сказал, ты кто? Ты откуда? Кому ты принадлежишь? Вот. И я ему за это благодарна. Теперь следующая помощь тоже опять пришла от литовского. Я не помню, сказала я, что я жила в городе Вильнюсе, это Литва, столица Литвы. И, соответственно, там достаточно культурно все это было. Но вот я вам рассказываю об этапах моего превращение моего «я» во что-то еврейское. Значит, вот таким образом, со стороны. Антисемитизм не помогал. Если кто-то обзывался или кто-то дрался, это не двигало. Это просто значит, пугало и было неприятно, но это не Библия. А когда меня интеллигентные нееврейские люди спрашивали конкретные вещи, и у меня не было ответа, это всерьез меня двигало. Второе движение, очень крупное, было тоже в этой же школе, в этом там, в 7-м классе этой школы мы все играли. Музыканты играли, такой был оркестр школьный. И вот мы с этим школьным оркестром ехали, ездили на концерты в этой по Литве. И руководил этим оркестром, мы играли мы произведение одного очень известного литовского композитора, интеллигентного человека, он был уже старый человек, на всяком случае он казался очень старым. И вот, значит, ну, была честь с ними ездить и играть под его управлением. И мы ехали в большом автобусе, и довольно долго ехали, и все стали вытаскивать бутерброды, и стали кушать, и он тоже вытащил свою еду. И мы увидели, что он ест мацу. Он ест, так сказать, то, что мы называли бутербродами, они у него были из мацы, большие куски мацы и что-то еще. И, а мы, что мы еврейские дети, что мы вытащили, вы сами понимаете, да, что мы, какие бутерброды вытащили мы. И, значит, эти хлебные, и начали тоже кушать. И он вдруг закричал: «Евреи, что вы делаете? Ведь сейчас Песах, нужно кушать мацу. Вы что, не знаете? Возьмите мою». И он стал отламывать от своего, у него много было этих больших куски этой мацы. Он стал разламывать и давать нам, раздавать нам, значит, в автобусе еврейским детям. Не помню, чтобы я когда-нибудь еще так сильно стыдилась. Мне было невероятно стыдно. Мне было стыдно, и я даже не могу это объяснить, что вот этот литовский человек, он, да, еще сказал следующую вещь. Он говорит, естественно, что это было до войны, до Второй мировой, когда почти всех евреев литовских уничтожили. Он сказал так: когда я был мальчик, моя мама работала в еврейском доме. И я там вырос, и я очень хорошо знаю все обычаи, все праздники, сказал он. Еврей, почему вы не едите мацу, ведь сейчас же Песах. Значит, мне было стыдно очень, потому что этот человек, пожилой литовец, знал обо мне что-то, чего я не знаю. Причем он был так искренне как бы возмущен, что мы едим хлеб, он был возмущен. А мы не понимали, чем возмущается, потому что никто из нас уже ничего не знал. И вот я хочу вам сказать, что вот такие несколько таких вот вещей вот, как бы открывали глаза. Но, однако, ничему не помогло, потому что даже мне даже спросить было некого. Я знала, что родители не знают. Они были маленькие дети, когда не стало их отцов, и они выросли во времена революции, уже после революции, когда фактически какие-то только следы были, видите, папа очень любил евреев, все еврейское, и хотел вот сохранить во мне вот этот дух, но даже не мог объяснить многие вещи, которые были связаны с моим народом. Короче говоря, вот таким образом я выросла и вышла замуж, и, конечно, за еврейского парня, у которого знаний было, может быть, больше, чем меня, но не намного. Но единственное, что нас очень сильно объединяло, что мы оба из наших семей, вот этой любви к евреям, к Израилю, мы очень мечтали, как бы, что когда-нибудь мы уедем в Израиль. И тогда еще никакой линии не было, она только начиналась, но очень вскоре все закрутилось. 70-е годы началась первая алия, и мы, оставив нашу, мы тогда жили в Москве, мы оставили нашу, продали там квартиру, купили в Литве для того, чтобы как можно скорее уехать в Израиль. Ну, это как можно скорее, это мы так думали. Мы решили, что из Вильнюса будет легче уехать, из Москвы тогда почти очень мало кого выпускали, а мы, это самое начало, 71, 72, 72 год. И вот мы приехали туда, и, значит, мои родители тоже, моя сестра с семьей уже успела уехать в Израиль, слава богу, а родители решили подождать меня и моего мужа и вместе уехать. Мы подали документы и попали в отказ. Тогда разрешения так часто менялись на отказы, что мы как раз попали в полосу, когда пошла полоса, очень многие получили вот эту отказ в выезде. То есть человек попадает в очень тяжелую ситуацию, я не говорить не буду, но он оказывается между двумя стульями. Или он может сказать: ой, нет, я раскаялся, я не люблю Израиль, я люблю Советский Союз, и там стать, например, стукачом, провокатором, с кем-нибудь еще, и даже получить повышение по службе. Или он может сказать: нет, я хочу уехать, и вы меня что хотите делать, я буду уезжать. И начинать свою борьбу, которая могла кончиться очень печально. В всяком случае, в моей семье она унесла жизнь моих родителей очень быстро. Один за другим через год они фактически погибли в отказе. Вот. А мы, значит, остались барахтаться в своем еще не полном совершенном незнании. Уже будучи отказниками, уже хорошо пострадав на этой почве, мы продолжали быть этими незнайками, потому что информации не поступало во всяком случае, в наш город, я думаю, в многие другие города. В Москве было получше, туда чаще и больше приезжали иностранцы, там было больше доступа к евреям, и евреи, молодые евреи начали учить Тору там подпольно и как-то официально. В общем, короче, они начали там учиться. До нас это еще пока не доходило. И мы еще были темные люди. Мы уже были пару лет в отказе, 2-3 года, но еще совершенно не представляли, что такое, что за богатая жизнь еврейского народа, что его связывает с Творцом, с землей и со всем вместе. Ничего, кроме желания уехать, нас не связывало с еврейским народом. И вот я хочу вам рассказать о своем первом, можно сказать, первый Йом-Кипур. То есть, может быть, я где-то слышала об этом, но я никак не связывала с каким-то определенным временем это дело. Вот мы отказники, и мы живем в суровой жизни такой отказов. То есть, есть еще работа, например, работа есть, например, у меня есть, я работаю в филармонии, у мужа его то увольняют, то берут, вот он, в общем, очень сложная ситуация, его то арестовывают, то отпускают. В общем, такая, знаете, кошки-мышки, ты никогда не знаешь, что будет на следующий день. И вот, значит, на этом фоне стали приезжать, мы уже стали как бы известные отказники и активные и так далее. Мы дружились с такими же, как мы, людьми тоже, которые хотели ехать. Мы пытались там то голодать, то протестовать. У нас мало что получалось. Но нас начали посещать те, кто хотели помочь отказникам. И вот в наш Вильнюс стали заезжать иногда иностранцы. Не всегда их пускали, иногда их арестовывали до или высылали из города. Они старались маленькие города, такие как Вильнюс, эти места держать, как бы в отдалении. В Москве, Ленинград, там еще нельзя было поделать, очень много, большой поток туристов. А в этих маленьких городах было очень легко отловить любого желающего посетить отказника. Но все-таки кто-то просачивался, и мы уже что-то немножко знали, мы всегда очень радовались, очень ценили этих людей, потому что было очень непростое время, оно было очень опасное, то есть они реально могли причинить большое зло. Мы не говорим о себе, потому что мы уже, у нас не было выбора, но те, кто приезжали, мы были восхищены их мужеством. И когда благополучные люди с какой-то богатой нормальной страны, хорошо устроенные, и вдруг приезжают с риском для своего здоровья и, может быть, даже жизни, приезжают, чтобы проведать каких-то забытых Богом несчастных там отказников. Ничем таким незнаменитых и ничем еще не проявившихся. И вот таким образом к нам приехала пара людей, молодых и чуть старше нас, из Америки. Пришли без звонка, потому что если позвонить, то арестуют по дороге, не запустят. И они, рискуя нас не найти, все-таки пришли. И так получилось, что они приехали в Советский Союз именно с целью посещения отказников. Они были такие шлихи, как бы за посланцы. Они работали, у них были нормальные работы. Они жили в Нью-Йорке, у них был прекрасный дом, маленьких детей. Но у них была невероятная такая любовь и там Израиль, к Израилю, к евреям. И когда началось это движение евреев вырваться из Советского Союза, они были и среди тех активистов, которые, честно говоря, благодаря которым, может быть, мы и живы через этих людей, потому что очень много они приложились, чтобы расшатать эту систему. То есть своими усилиями, с просьбами, письмами и приездом. Так они рассказали нам следующее. Вот, конечно, спустя много времени, тогда мы этого не знали. Вот они к нам приехали, и Они приехали в Вильнюс, это было первое место, потому что они должны были посетить Вильнюс, Ригу и Минск. Три такие тяжелые города, где КГБ очень сторожило и не давало встречаться. И вот они приехали в наш дом первый. Это первое, что они сделали. И приехав к нам, они получилось, что это было за день до Йом-Кипура. То есть, наверное, днем, а вечером Йом-Кипура. И они попадают к нам, и мы страшно рады. Она говорит, мы очень удивились, нас пустили, ничего не проверяли, не спрашивали, как-то сразу нам доверились и стали нам... Потому что очень был важен такой визит, можно было передать информацию о том, что делается в городе, кто-то мог бы быть арестован, кто-то болен, нужно прислать приглашение. Люди не получали вызовы, не могли таким образом уехать. Короче, вот очень много чего надо было сделать и быстро передать. И мы это все сразу все рассказали, передали, все что-то там записывали, там такие специальные досочки, они тоже привезли, чтобы писать и стирать, и не говорить вслух, они тоже их предупредили. И, короче говоря, на следующий день, да, и я говорю, что вот завтра у меня нет работы, с утра я могу показать, мы хотим вам показать очень важные места, ну, там, связанные с еврейскими всякими делами, очень важные, я могу с вами пройти, показать. А они на меня смотрят, на нас и говорят, подождите, вы знаете, сегодня же вечером Йом-Кипур начинается. Ну, говорю, ну хорошо, давайте, так мы завтра пойдем. Ну, они говорят, ну, это вообще пост. А я говорю, хорошо, давайте, я знаете, что я уже знала, что такое есть понятие кашрут, что не все евреи все едят, и не у всех. Но я им сказала, вы знаете что, я вам отварю крутые яйца, они будут в школе, ну, в скорлупе, и таким образом вы сможете их кушать. И они, значит, продолжают в ужасе на нас смотреть и говорят, ну, мы Йом-Кипур не едим. У каждого свой пост, откуда, я знаю, какие у них правила. И у них был вообще, на самом деле, это были ребята соблюдающие. Это был экипаж Рога, очень сильные, так сказать, соблюдающие люди. Значит, таким сионистским уклоном. Но они впервые в жизни, они говорят, что это был единственный Йом-Кипур, когда они не провели его весь целиком, как обычно в Бейт-Кнессете, где люди постятся, молятся, просят и понимают какой-то важный день. Но они поняли также, что если они нам... Они не смогут, не успевают нам, и они не умеют объяснить. Надо все-таки, когда ты хочешь кого-то приблизить, ты должен... уметь это делать, это не так просто. Они не могут за эти минуты нам объяснить, что за грандиозный день Йом-Кипур, и что вообще-то, как его надо проводить, хотя бы представить себе. Они не успевали. И если бы они этим отказались бы с нами на следующий день встретиться, то они вообще бы нас уже не видели. Потом на следующий день они уже уезжали после Йом-Кипура. И поэтому они решили, что... Для еврейского народа важнее, чтобы они вот так пошли с нами, и они хотели и смотрели то, что нужно смотреть. Но потом, позже, прошло уже много лет, они очень много для нас сделали, уехали, и потом годы и годы, до сегодняшнего дня, мы близко их, очень отношениях с этой семьей, мужа уже нету в живых, но вся семья, все дети и наша подруга, жена его, мы продолжаем встречаться, и они очень нам помогли выбраться из Советского Союза, но мы никогда не спрашивали их, а что для вас была поездка в этот Советский Союз? Нам это дало очень много. Мы видели интеллигентных людей, евреев, которые жертвуют буквально собой, чтобы помочь другим неизвестным людям. Нам это дало огромные силы и вообще научило, что нужно жить не для себя, а нужно что-то делать для других. Вот это был такой первый яркий пример. И тогда мы еще слышали следующее, что еще более подняло в моих глазах вот те усилия тех очень тысяч людей, еврейских людей, которые, ну, мы даже не знаем о них, и благодаря им, может быть, все здесь, очень многие, уже следующее поколение. Они сказали так, что когда они решили, что они поедут вот в такой, как посланцы, чтобы помочь именно, ничего их не интересовало, никакие экскурсии, но как посланцы, чтобы помочь отказникам, которые в тяжелой ситуации, их послали только к самым таким тяжелым. Они должны были, слушайте внимательно, они должны были, они были молодые, 28 лет, скажем так, составить завещание оба, и еще написать такое заявление, что они это делают по доброй воле и едут. И третье, они должны были для своих двух маленьких детей найти попечителей в случае, если они не вернутся, если что-то случится, чтобы было кому смотреть за детьми. И без таких документов никто их не посылал. Не только их, но и всех тех посланников, которых мы так видели и думали, какие хорошие люди, как чудесно, что приехали. На самом деле они практически рисковали жизнью. Я хочу вам сказать, что благодарность – это очень великая вещь, даже если не знаем кому, но прежде всего Творцу. Это все удивительно. Когда сейчас с годами я все больше вижу эту потрясающую картину, которую нарисовал Творец, мне я вижу эти детали, как они прекрасно складываются, с каких потрясающих какие-то души, которые участвуют в этом творении, они смелые, они сильные. Она обычно так боялась, что она почти не спала, все 3 недели они были в Советском Союзе, она не спала 3 недели, она все время боялась, что их арестуют или как провокация. В общем, то есть, короче говоря, это такая смелость, которая через большой страх идет. Знаете, это великое дело. В общем, я хочу вам сказать, что великие дела Творца и как прекрасны те люди, которые этими делами занимаются. Мы все с вами, в общем-то, посланники друг другу. И все мы занимаемся чем-то, и даст Бог, чтобы это были хорошие дела, и наши, чтобы мы были осознанные посланники. То есть нам удается какая-то вещь делать, мы ее делаем с радостью, потому что это мы делаем для Творца, и тогда это не эгоистично, и тогда это то, что проходит по всем этим шкалам проверки, которые мы сами себе делаем в Рош ха-Шана. Хочу вам сказать, что потом прошло время, и мы уже стали, слава Богу, мы получили Тору, наши московские друзья, которые были уже далеко впереди, они стали делать такие как бы тайную учебу для других отказников, и мы были среди тех, кто тоже стал учиться, и, соответственно, слава Богу, мы наконец-то обрели Тору, хотя мы были еще в глубоком отказе. Наш отказ продолжался 18 лет. То есть за это время можно и родиться, и вырасти, и состариться. Вот у нас все эти этапы мы прошли, у нас родилось 2 детей. Но, слава Богу, к этому времени мы уже получили ту опору. Мы уже не были, я не была той девочкой, которая пришла и написала советскую песню, которая сказала, что она советская песня, такой песни, как он сказал, такой национальности нет. Так, наконец, мы обрели, в общем, обрели то, свою принадлежность к этому народу, у которого есть особая миссия, у которого есть особая задача, требования невероятно высокие, потому что очень важная задача быть, знать, что ты делаешь, и помогать другим идти в нужную сторону. И мы очень трепетно начали относиться к этим. Вот, и все, что мы могли делать, можете себе представить, что это непросто, потому что, естественно, там не хватало очень многих элементов для кошерной жизни. Но мы очень-очень старались. Могу сказать, что какой-то из Рош ха-Шана, один из, может быть, более поздних, было у нас уже очень много людей, которые хотели присутствовать. И, слава Богу, может быть, стало меньше страха или больше уверенности. И вообще, когда евреи собираются вместе у Творца, что на другие ресурсы. На самом деле, очень важно, когда мы молимся все вместе, представляете, Йом-Кипур, даже самые малорелигиозные или вообще нерелигиозные евреи, они постятся, и они тоже просятся. Даже просят Бога, и даже часто идут в синагогу, потому что ощущают душой своей чистой, хотя знаний нет, но чистая же душа ощущает все-таки важность этого момента. И когда миллионы молятся одновременно, без сомнений, без всякого, мы меняем судьбу всего мира и самих себя тоже. Поэтому участвовать в этом осознанно и с радостью вообще, с таким горением, это очень важная наша привилегия и наша, так сказать, мецва. И надеюсь, мы это все исполним. Хочу только сказать, что Рош ха-Шана, когда у нас, значит, я знаю, сколько было людей, потому что, не знаю, никогда не знала, кто придет, потому что набивалось, чем больше людей, тем лучше, квартира небольшая. Но у меня, значит, как у Рош ха-Шана в нашей квартире было 62 человека. Почему я это знаю? Потому что у нас были эти симоним, знаете, знаки, которые обычаи, приятные обычаи, которые нас тоже пробуждают, оставляют подумать, что мы кладем на стол в Рош ха-Шана, чтобы напомнить себе. Вот. И, короче, финик Тамар, значит, один из таких знаков, которые кладут, чтобы там исчезли наши враги и так далее. Короче, мы знали, что финик должен быть на столе. У нас был гранат, у нас еще были яблоки, мед, все, что можно было. Все было. И вот, наконец, у кого-то нашлось посылка из Израиля. 3 финика осталось. Все остальное съели, 3 уберегли. И вот мы эти 3 финика, нужно было на 62 части разрезать, чтобы все хотели прикоснуться к плоду земли Израиля. Это было такое трепетное ощущение, что вот мы прям все вместе, и мы вот здесь, в Эрец-Исраэле. Я бы хотела, чтобы у меня и мои близкие, и у вас тоже осталось это ощущение трепета, что вот такое вот чудо, что мы все вместе, мы здесь находимся в этой, на этой земле, а кто еще не находится, желаем здесь находиться, и что мы все вместе можем выполнять эту прекрасную функцию еврейского народа, просить за весь мир, за всех наших близких и наших, и нас самих себя. В конце концов, это тоже нам необходимы все эти, как бы сказать, вооружения для того, чтобы мы могли выполнять волю Творца. Нам нужно и здоровье, нам нужно и материальное все благополучие. Но главное, чтобы мы просили не только за себя, а просили за, расширили свою молитву на весь мир, и, конечно, весь Амусраэль, чтобы это все сбылось самым лучшим образом. И теперь я хочу использовать, у нас есть еще несколько минут, я хочу просто, чтобы мы с вами к этому духу, к этому желанию просить вместе за еврейский народ, чтобы мы это сделали вместе с музыкой. Для этого я возьму свою скрипку. Вот. И мы с вами, значит, первое, что я хочу, это всегда, поскольку вы знаете, что мы ученики Рава Ицхака Зильбера, всегда счастливы, когда можем каким-то словом, каким-то действием как бы обрадовать нашего учителя. И я хочу просто сыграть ту мелодию, которая пришла ему с неба, и которую он очень любил петь. «Карибон Улам». Этот напев. Мы с вами просим за весь народ, за всех, за вас, за всех у нас. «Карибон Улам». Еще одна мелодия – это молитва, которая звучит всегда и в Рош ха-Шана, и в Йом-Кипур. Называется она «Алину Малкейну». Я прочту только на иврите. Это последние слова, это длинная очень такая молитва. Это последние четверостишие. «Алину Малкейну, ханену ванену, и эйн бану маасим, всейману цдака вехесет, ве ашейну». Перевод. Отец наш, царь наш, прояви к нам жалость и ответь нам, ведь нет за нами достойных наград и дел. Прояви к нам снисхождение и милость, и спаси нас. Кто знает слова, может петь вместе со мной. Просим. Thank you. Хотим этого хорошего, доброго, яркого, наполненного года, наполненного нашими добрыми делами, нашими усилиями. И, конечно же, Творец ответит нам. Всего доброго.